Говорит Радио Свобода. В Балашихе, где по распоряжению Владимира Путина был закрыт мусорный полигон, продолжаются акции протеста.
У нас такой запах, дышать абсолютно нечем.
Московский окружной военный суд приступил к обсуждению вердикта присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова.
Прокуроры должны запросить сроки для подсудимых, и статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Умерла Светлана Кармалита, сценарист, жена и соавтор Алексея Германа.
Он по ее спине понимал, туда или не туда идет фраза, туда или не туда идет мысль, точна или не точна реплика.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 4 июля. Итак, в подмосковном городе Балашиха, где по распоряжению Владимира Путина был закрыт мусорный полигон Кучино, продолжаются акции протеста. Теперь местные жители борются за ликвидацию свалки в Торбеево, расположенной в соседнем Люберецком округе. Митингующие призвали вообще постепенно отказаться от захоронения отходов и перейти к раздельному сбору мусора с его последующей переработкой. В Балашихе побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Свалка в подмосковной Балашихе, закрытая по указанию президента Владимира Путина и похоронившая карьеру местного мэра Евгения Жиркова, вызвала новый скандал. Пока власти решают, куда везти мусор вместо закрытого полигона Кучино, забили тревогу жители микрорайонов, расположенных в соседнем Люберецком районе. Бытовые отходы со всей Москвы теперь везут в том числе и на полигон Торбеево. В прошедшие выходные у Дома культуры в Балашихе собрались на митинг около 150 человек. С одной стороны, праздновать победу над так называемой «мусорной мафией», с другой стороны, защищать тех, кто все еще страдает от экологической катастрофы, говорит участник митинга Раиса Белобородова.
Я живу в 30 метрах от места, где сваливают мусор, понимаете?
Торбеево.
Торбеево. У нас птиц, вот тучи птиц просто. Птицы эти разносят пищевые продукты везде. Мы утром встаем и собираем во дворах. У нас такой запах, дышать абсолютно нечем, понимаете? Они там натянули маленькую сеточку, она ничего не дает абсолютно. Я обращалась лично я, и на губернатора выходила, в Люберецкий район выходила, в экологию, Роспотребнадзор. Мне везде пришел ответ, что нарушений на свалке никаких нет. Свалка санкционированная, будет работать.
Это была Раиса Белобородова. По словам жителя Люберецкого района Елены Гавриловой, на территории которого расположен полигон Торбеево, за последние несколько дней резко увеличился машинопоток с мусором.
В деревне Торбеево вообще создается экологическая катастрофа. Мы специально проводим мониторинг жителей деревни по увеличению машинопотока. Значит, за час проходит 60 машин. Значит, в вечернее, в ночное время также происходит отгрузка мусора. Это видео есть в интернете. Значит, вот в период времени с 23:30 позавчера до 0:30, несмотря на то, что Торбеевская свалка у нас работает до 22 часов, прошло 18 машин, то есть практически каждые 3 минуты. Сотрудники ГИБДД работали один день. Работали сотрудники УБФ, я правда не могу сказать кто. Значит, они часть машин отправляли, те, которые были без документов. Что было вчера вечером? Вчера все машины беспрепятственно заезжали на полигон ТБО Торбеево, было их гораздо больше, и они разгружали мусор.
Это была Елена Гаврилова. Жители Балашихи после того, как 23 июня этого года президент России закрыл мусорную свалку Кучино, теперь озабочены тем, как будет проходить рекультивация полигона. Говорит гражданский активист и один из организаторов митинга у Дома культуры в микрорайоне Савиново Евгений Ващенко.
Рекультивация полигона, грубо говоря, подразделяется на два этапа. Это технический этап и биологический этап. К техническому этапу относится стабилизация тела полигона, завоз грунта для засыпки провалов и трещин, его планировка и создание откоса необходимого уклона, ну и так далее. Сооружение системы дегазации для сбора свалочного газа. Создание системы сбора и удаления фильтрата. Как мы знаем, уже провели экологи экспертизу. Река Пехорка имеет загрязнение, она загрязнена в 13 раз. Почва на полигоне загрязнена в 1,5 раза. Это, в общем, ужасные показатели. Про воздух они промолчали, воздух у нас в городе, понятно, какой же стал. Биологически техническому этапу рекультивации полигона относятся подготовка почвы, подбор посадочного материала и посев растений. Рекультивация полигона будет продолжаться не один год, не два, а долгие годы, может даже лет и пять будет продолжаться. Поэтому мы среди нас всех должны собрать инициативную группу, которая будет иметь необходимые полномочия, которая будет следить, сколько все-таки грунта завозится, потому что, не говоря, там 200 машин заехало, да, по факту, может, 50 машин с грунтом заехало. Будем смотреть, как проходит рекультивация, чтобы наши, которые там деньги 4 миллиарда выделили, чтобы они не были сворованы, как обычно у нас бывает.
В состав рабочей группы, которая будет следить за рекультивацией полигона Кучина, вошла эколог Вера Горбунова. По ее мнению, наступил момент, когда надо не просто выбрасывать мусор на помойку, а сортировать его на всех этапах.
Потому что в область везутся бытовые отходы с Москвы в огромных количествах. И вот здесь хотелось бы разделить таких два понятия. Есть раздельный сбор, когда отходы собираются раздельно уже в местах образования. То есть житель, многие так делают уже, активисты, они все знают, они грамотные, и они учат, распространяют эту информацию. А отдельно виды отходов собираются именно в пределах квартиры и вывозятся на пункты приема вторсырья. Но таких пунктов немного. В Москве они есть, в области с этим проблема. То есть нужно куда-то ехать, это достаточно тяжело. И второе, это сортировка тех отходов, которые не были по каким-либо причинам собраны раздельно. Потому что для того, чтобы люди привыкли так делать, осознали эту необходимость, необходимо время. Поэтому и сортировка также необходима. С дальнейшей переработкой обязательно.
Это была Вера Горбунова. Наиболее эмоционально на митинге выступил гражданский активист и житель Балашихи Анатолий Баташов. Он вместе со своими товарищами много лет борется с так называемой мусорной мафией.
Друзья, милые, родные, я поздравляю каждого из вас с Днем Победы! Мы разломали этот полигон, каждый из вас. Вот знаете, тысячи людей боролись, вставали, собирали подписи. Многие ходили, раздавали листовки, приглашали телевидение, выходили на митинги. И вы знаете, мы пытались этот полигон закрыть очень много времени. В 2014 году, когда мусорная мафия бросила вызов и хотела засыпать озеро со стороны институтского проезда, мы остановили. Я хочу поблагодарить нашу прекрасную Елену, которая задала вопрос президенту. Хочу Евгения поблагодарить, Максима и вот прекрасных активистов из Южного Кучина. Я на них смотрел и радовался. Мы говорим перемены Подмосковья. Они начались с Кучина в 2012 году, когда жители стояли 100 дней, и мы защитили Березовую рощу. Приехал Шойгу, и тогда мы сломали хребет не кому-нибудь, а фирме «Мортон», которая построила дома рядом со свалкой. Да, именно про эти дома спрашивал президент, кто говорил, разрешил их построить. Друзья, мы победили полигон, одолели мусорную мафию, но я смотрю на ваши глаза, я смотрю на ваши лица, гостей, особенно людей, которые, мертвые лица людей, которые живут рядом с другими полигонами. Я смотрю, как наша власть дает участки рядом с жилыми массивами, чтобы там создавали новые полигоны, новые заводы, новые предприятия. И вы знаете, нужна нормальная эко-контроль, нужна власть, не аффилированная с мусорными бандитами. И я хочу, чтобы мы все сказали спасибо. Спасибо телеканалу «Россия-1» и спасибо организаторам «Прямой линии», что мы достучались с нашей проблемой, с нашей свалкой. И свалка Кучина была крупнейшая свалка в России по текучему объему приема коммунальных отходов. Я хочу сказать спасибо президенту, который обратил внимание, и не просто обратил, но и жирному министру природы сказал, чтобы он работал. Поскольку он даже не приехал на полигон, он не посмотрел, о чем и блеял на совещании. Но главный победитель здесь – жители. Житель всегда прав.
Эта же проблема решается на уровне местных органов. Это не проблема президента страны. Президент все время на этом пиарится. У вас нет такого ощущения, что это был чистый пиар с его стороны?
Вы глубоко ошибаетесь, да? Потому что как раз это проблема местных органов и проблема как бы коллективной безответственности. Да, на свалке не было управы. Мусорные лоббисты пролоббировали такое законодательство, что на них управы не было ни у кого. И свалку мог реально закрыть только президент, потому что в свалке была бессрочная лицензия и ВДНР. Ее федеральные органы. Свалку регулировали региональные власти, но они не могли в силу там причин закрыть полигон немедленно за нарушение, они вынуждены были его уговаривать. Местную власть просто гнали пинком, да, мэра могли не пустить, причем как бы предыдущий мэр пытался закрыть, его даже на заворота не пустили, да. Они издевались над жителями, они жителей травили, поэтому президент, он не просто как бы закрыл какую-то свалку, президент закрыл крупнейшую свалку страны. Президент не просто там пиарился, это не пиар, да. Президент сказал, он взял под контроль, и он макнул эту свалку в грязь. Потому что, когда если бы он сказал ради пиара, ну, все бы там сказали, отпиарились. Вот как приехал губернатор, да, сказал, мы закроем в 2019 году. Все ему поаплодировали, казенная как бы публика. А реально общественники сказали, так мы в 2013 году обещали закрыть. Да, в 2014 обещали закрыть. Почему так? А что такое это было? Либо Шах умрет, либо и Шах умрет. Да, и в 2019 бы не закрыли. А президент взял и разорвал свалку. И закрыли в один день. И это важно, что закрыли в один день.
Это был Анатолий Баташов. После митинга группа гражданских активистов решила свозить журналистов на закрытый Путиным полигон Кучино. Проникнуть на свалку не удалось. Суровые охранники в униформе преградили путь не только корреспондентам, но и представителям рабочей группы от местной общественной палаты, которая должна следить за выполнением поручения президента России по закрытию полигона. Активист Павел Степанец попытался переубедить охранника на КПП, и вот что из этого получилось.
Ровно то же самое, что было здесь до решения, так сказать, президентского. Мы туда обращались. Мы туда не обращались ни один раз. Я вам еще раз объясняю, то, что я конкретно присутствовал на заседании общественной палаты, и мне конкретно сказали то, что Министерство экологии утвердило нас, чтобы мы занимались контролем и наблюдением за тем, что здесь происходит. То есть, понимаете, это не просто не случайные люди здесь.
Я не знаю, вот для меня вы случайные люди.
Вот для вас вы случайные люди.
Да. Я еще раз вам объясняю. Обращайтесь в администрацию города Балашихи, Росприроднадзор.
В общем, такая ситуация, она по кругу постоянно идет. То есть кто-то куда-то должен обращаться. И очень, все очень сложно. Вот. Но, собственно, уже понятно, то, что на этом полигоне, в общем-то, сказать, с точки зрения организации, сказать, и доступа общественности ничего не поменялось особо.
Журналистам и активистам пришлось покинуть КПП и подъехать к свалке со стороны жилых домов. Полигон Кучино из себя представляет огромный холм или насыпь площадью в несколько десятков гектаров, высотой около 80 метров. Вонь стоит в округе невообразимая, не говоря о сточных водах, которые проникают в почву и заражают всю местность, рассказывает Евгения Цветкова.
Понимаете? Сама свалка, то есть в ней есть какие-то определенные продукты питания, которые гниют. Они, значит, выделяют фильтрат. Это такая смердящая, зловонная, значит, отравляющая экологию жидкость. Вот, собственно, мы ее как раз можем видеть там. И этот фильтрат, он, значит, может проникать в грунтовые воды. То есть когда свалка тяжелеет, он периодически проседает и проникает в грунтовые воды. То есть отравляет здесь окружающую среду катастрофически. Более того, он, значит, это уже, кстати, такие официальные данные, это Росприроднадзор тоже это комментировал, что этот фильтрат, он впадает в реку Пихорка. А река Пихорка частично впадает в Москву-реку. То есть эта проблема, на самом деле, вот не микрорайон, там Павлино, Кучино, Керамик, Фенин. Это проблема, на самом деле, Москвы.
Это была гражданский активист Евгения Цветкова. Процесс рекультивации свалки займет не один год, говорят экологи. Опять же, если не украдут те деньги, которые выделены из бюджета на все запланированные работы по улучшению экологической ситуации в Балашихе. Однако, что делать с остальными мусорными полигонами в Подмосковье? На этот вопрос пока ответа нет. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Московском окружном военном суде во вторник стороны процесса по делу об убийстве Бориса Немцова приступили к обсуждению юридических последствий и вердикта присяжных по этому делу. В конце минувшей недели присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. За процессом следит Наталья Джампаладова.
Сегодня в Московском окружном военном суде участники процесса по делу об убийстве Бориса Немцова обсуждали последствия вердикта, это процессуальная стадия, и ожидается, что она может затянуться на несколько дней. Сегодня представители прокуратуры, в частности, зачитывали различные характеристики обвиняемых, также свою позицию по этому поводу высказывает защита, и после всего этого прокуроры должны запросить сроки для подсудимых, и статьи, по которых их обвиняют, предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. После этого судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, и вот по таким предварительным оценкам, надеждам участников процесса, это может быть хорошо, если в середине июля. Напомню, что на прошлой неделе коллегия присяжных 3 дня провела в совещательной комнате, чтобы вынести вердикт, и пришла к выводу, что все 5 обвиняемых виновны в убийстве Бориса Немцова. Коллегия не смогла вынести решение единогласно, поэтому они перешли к голосованию. Они голосовали по 26 вопросам, и надо отметить, что так или иначе, все-таки большинство голосов было не в пользу обвиняемых. Самый большой разрыв был по подсудимому Хамзату Бахаеву за то, что он виновен. Проголосовало 8 присяжных за то, что он не виновен, 4. По всем остальным подсудимым разрывы были менее очевидные. То есть 10-11 присяжных голосовали за их виновность, только 1 или 2 высказывали какие-то сомнения и, соответственно, считали их невиновными. Сами подсудимые вину не признают, они отрицают, что как-то связано с убийством Бориса Немцова, и их защита уже пообещала обжаловать приговор в случае, если он будет обвинительным. А на предыдущем заседании в четверг один из адвокатов, получив на руки вердикт присяжных, заявил, что он сфальсифицирован, поскольку там с его слов не так оформлено ответы на некоторые вопросы. И по словам этого адвоката, это Марк Каверзин, адвокат Заура Дадаева, это послужит основанием для обжалования приговора. Адвокаты же семьи Бориса Немцова не считают убийство политика раскрытым. По их мнению, сейчас на скамье подсудимых находятся лишь исполнители, и они высказывали свою точку зрения, что считают как минимум 4 обвиняемых действительно виновными. Вот сомнения у них были только по поводу причастности Хамзата Бахаева. Это тот же человек, который вызвал наибольшее расхождение у присяжных. Адвокаты семьи Немцова говорят, что истинные организаторы и заказчики этого убийства до сих пор следствием не названы, хотя следователи, безусловно, знают, где их надо искать. И, по словам адвокатов, к убийству Бориса Немцова причастно высшее руководство Чеченской Республики.
Это была корреспондент «Радио Свобода» на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова Наталья Джампаладова. Продолжаем программу «Время свободы». Департамент миграции МВД Литвы принял решение об отказе в политическом убежище журналисту Евгению Титову. Решение департамента подтвердил окружной суд Вильнюса, подана апелляция. В случае отказа в апелляции журналисту предстоит возвращение в Россию. Евгений Титов сотрудничал с «Радио Свобода» с 2007 по 2016 год. Он освещал темы, связанные с нарушением прав человека в Краснодарском крае. Одной из тем, в частности, было дело профессора Михаила Саввы, которого Федеральная служба безопасности обвинила в мошенничестве, который недавно получил политическое убежище на Украине. В 2015 году «Радио Свобода» сообщало о попытке нападения на Евгения Титова, которая произошла после посещения им строительства моста в Крым. После этого журналист начал получать угрозы и принял решение покинуть Россию. Согласно литовскому законодательству, на апелляцию отводится 2 месяца. Таким образом, при окончательном отказе журналист Евгений Титов может быть выслан в Россию уже к осени. Подробнее о причинах своего отъезда, жизни в Литве и возможных причинах отказа в убежище Евгений Титов рассказал моей коллеге Любови Чижовой.
В России создалась угроза, которая, на мой взгляд, была связана с моей журналистской деятельностью. В частности, с тем, что я освещал тему строительства моста в оккупированный Крым. Моя первая статья касалась того, что протяженность этого моста в несколько раз может быть искусственно завышена, что удорожает строительство. Потом я занялся освещением проблем местных жителей и уже поехал на эту стройку с представителями шведского телеканала СВТ. На протяжении этой поездки за нами постоянно шла слежка, нас несколько раз останавливали, а когда я возвращался домой, неизвестные люди на 2 машинах меня преследовали, а потом пытались войти в мой подъезд. Более того, в скором времени на телефоны известных российских журналистов, включая Аркадия Бабченко, поступило СМС: «Женя Титов убит в Темрюке». При том, что я до этого действительно собирался поехать в Темрюкский район, чтобы заняться именно социальными проблемами местных жителей. Я понял, что мне совершенно однозначно намекают на то, что моя жизнь не находится в безопасности, и поэтому я принял решение уехать в Литву.
Это когда было? В каком году?
Это было в 2015 году, октябрь-ноябрь 2015 года.
И вы находитесь в Литве с октября-ноября 2015 года?
Нет, в Литву я приехал летом 2016 года.
Угу. Чем занимались, ну вот скажем, вот вы напомнили о, как бы, о своей работе, связанной с угрозами, и о том, что стало причиной вашего отъезда. А чем вообще вот там с 14 по 15 год вы занимались в России как журналист?
С 2007 года я как журналист «Новой газеты» постоянно занимался освещением вопросов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады 2014 в Сочи. Я постоянно писал о том, как нарушаются права местных жителей, как несправедливо действует российская власть при их выселении. Писал о том, как Россия нарушает экологическое законодательство, потому что в сущности по сумме экологических нарушений Международный олимпийский комитет мог отменить эту Олимпиаду. Я писал в том числе и об этом. И я думал, что вот тему строительства моста в Крым я смогу развивать в том же русле, что простые люди, которые живут вокруг, от этого только одни проблемы имеют. Не получилось, к сожалению.
А как складывались ваши отношения с властями Кубани в то время, когда вы там жили?
Отношения складывались по-разному. Когда я освещал события, связанные с выборами, я записал на видео скандал, который произошел в одной из избирательных комиссий. Тогда пытались на меня несколько раз завести уголовное дело. И моих соратников приглашали в полицию для того, чтобы они дали ложные показания. Ко мне домой приходила полиция, стучала в дверь, меня пытались там доставать, потом меня пытались задерживать. Мне удалось этого избежать, то есть выйти из полиции вовремя. То есть не всегда лучшим образом складывается.
Итак, вы решили уехать из России. Почему вы выбрали именно Литву и как бы сразу ли попросили убежище, приехав туда?
Я выбрал Литву, потому что, во-первых, президент Литвы занимает совершенно четкую, понятную и однозначную позицию. Касательно действий России в Украине, позицию касательно роли европейских ценностей и позицию касательно отношения к российской пропаганде и к той информационной войне, которую сегодня Россия ведет против остального цивилизованного мира. Поддержку мне, значительную поддержку оказало литовское отделение организации Freedom House. И я приехал в августе 2016 года, и когда я оформлял литовскую визу, я там и указал, что еду для получения политического убежища. Выдали визу, и в октябре я подал документы на убежище. Потому что до этого мне надо было съездить еще на украинский фронт. Я съездил и после этого подал.
Как складывалась и складывается ваша жизнь в Литве? Где вы работаете? На что живете вообще, в принципе? Чем там занимаетесь?
Я не формулирую ситуацию так, что Литва отказывает в политубежище. Потому что те же представители литовского МИДа оказывают всестороннюю поддержку и вообще прекрасно относятся. Меня поддерживает ряд правозащитных организаций, включая тот же Freedom House. И самое главное, меня поддерживают многие местные жители. У кого-то можно бесплатно пожить. Сейчас мне вот подарили летние кроссовки и свитер. Кто-то мне привозит продукты с дачи. То есть сами литовцы понимают, в какой ситуации находятся политические эмигранты.
А чем вы там занимаетесь вообще? Вот я знаю, что вы язык учили. Вот.
Мне непонятны люди, которые говорят о том, что незнание языка – это проблема. Я за 4 евро купил в Вильнюсе русско-литовский разговорник, и каждый раз, когда я езжу в транспорте, я его читаю, и я могу сказать, что сейчас, через год пребывания в Литве, я понимаю в целом литовскую речь и могу изъясняться. То есть, если человек хочет решить эту проблему, он ее решит. Я сотрудничаю с местными СМИ. В частности, это самый известный русскоязычный портал стран Балтии Delphi.ru. Помимо этого, я веду собственный блог. Я сотрудничаю с таким СМИ, как egotimes.com. И могу сказать, что здесь я имею все возможности для того, чтобы реализовать свое право на свободу слова.
Тем не менее, литовские чиновники отказали вам в предоставлении статуса политического беженца. Как это сформулировано? Почему вам отказали?
Первый довод состоит в том, что в Краснодарском крае, где я жил, по мнению Департамента миграции Литвы, преследуют экологических активистов, а журналисты в эту группу не входят. Второй довод состоит в том, что серьезные угрозы я получил осенью 2015 года, а приехал только летом 2016. Но все это время я старался не бывать дома. Я постоянно жил в Новороссийске, в Сочи и в Сети. И все мои друзья могут это подтвердить. И проблема беженцев – это сейчас общая проблема в Евросоюзе. И, безусловно, это экономическая нагрузка. Но я специально отказаться от экономического пособия, мне просто нужна безопасность. И вообще, мне кажется, что в национальное законодательство нужно внести графу о том, что политический иммигрант может отказаться от экономического пособия. Я бы отказался.
Стало ли решение литовских властей для вас неожиданностью, или уже кому-то из других политэмигрантов из России тоже отказывали в получении статуса беженца?
Для меня это стало полной и совершенной неожиданностью. потому что, на мой взгляд, я полностью подпадаю под критерии, которые определяет Женевская конвенция по правам беженцев. Но действительно ситуация с беженцами меняется. Это связано и с определенным ужесточением внешнеполитической ситуации, это связано, опять же, с экономическими проблемами. Поэтому сейчас задача каждого департамента миграции – отказать беженцу. В этом его работа. И в этом смысле департамент сработал профессионально. Но в Россию мне действительно возвращаться нельзя, потому что я знаю, что это плохо закончится для меня.
А скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то юридические возможности оспорить это решение и все-таки получить этот статус? Или вам все-таки придется уезжать?
Решение департамента миграции Литвы я уже пытался оспорить в окружном суде Вильнюса. И 14 июня суд оставил решение в силе. Сейчас последняя инстанция – апелляция в Верховном суде Литвы. Она принята к рассмотрению. Теперь у литовского департамента миграции есть 2 недели на то, чтобы на нее ответить, а потом состоится этот суд. Ну что ж, если мне апелляция окончательно откажет, тогда я могу быть выслан в Россию, и это будет очень печальным и неожиданным финалом.
Есть у вас какой-то план «Б»? Что делать дальше?
Я не знаю, что делать. С одной стороны, в России у меня осталась семья, которую я не видел уже год. И у меня там определенные семейные проблемы, и дети болеют. И это действительно является громадным стимулом к тому, чтобы вернуться. С другой стороны, все люди, понимающие ситуацию, говорят, что возвращаться мне ни в коем случае нельзя. Потому что те же правоохранительные органы России могут попытаться использовать меня в каких-то провокациях против Литвы, заставить делать какие-то заявления, чего я, конечно, делать не буду и очень не хотел бы. Может быть, выехать в Украину. Я пока не знаю, что делать.
С журналистом Евгением Титовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов. По его словам, Мальцев уехал из страны из-за того, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества. Романов не уточнил, где сейчас находится оппозиционер, отметив только, что он собирался ехать в Молдавию. Помещение предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального в Краснодаре во вторник подверглось нападению. В официальном твиттере команды Навального сообщается, что активисты так называемых отрядов Путина, краснодарской прокремлевской организации, ворвались в штаб, сорвали плакаты, поломали рамки, перевернули стулья и столы. Штаб подсчитывает ущерб. 14 апреля в штабе Алексея Навального в Краснодаре пытались устроить беспорядки пенсионеры из отрядов Путина, а 20 апреля в помещении штаба ворвались люди в казачьей форме, повредившие технику и избившие сотрудников. Северная Корея объявила об испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее сообщалось о том, что запущенная сегодня ракета была средней дальности. Ракета «Хвансон-14» пролетела более 900 километров и примерно через 40 минут после запуска упала в экономической зоне Японии. Испытание контролировал северокорейский лидер Ким Чен Ын. В КНДР заявили, что теперь их ракеты могут достичь любой точки мира. Токио выразил протест КНДР, премьер-министр Японии Синдзо Абе назвал действия Пхеньяна провокационными. Абе заявил, что намерен во время саммита «Большой двадцатки» попросить Россию и Китай занять более конструктивную позицию в отношении ракетных пусков Пхеньяна. Слушайте программу «Время свободы». Донецкий институт информации опубликовал исследование, посвященное разнице в освещении новостей печатными средствами массовой информации в подконтрольных украинским властям районах Донбасса и на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Задачей авторов было определить, какая из враждующих сторон чаще использует так называемый «язык вражды» — слова и обороты, выражающие резко отрицательное, уничижительное или презрительное отношение к той или иной группе людей. В интервью «Радио Свобода» один из авторов исследования, журналист Виталий Сизов, рассказывает о его результатах и о том, как изменилась медиа-среда Донбасса спустя 3 года после начала боевых действий в этом регионе.
как вообще возникла идея этого исследования и на какие вопросы с помощью него вы хотели ответить?
Идея возникла, потому что сейчас тема хейт-спича очень актуальна. Вы наверняка в курсе решения вот парламента Германии, а там некоторым ограничением хейт-спича в Украине. О нем говорят уже 2 года с начала боевых действий. И сейчас оно более актуально в связи с тем, что много говорят о мирном урегулировании, о каком-то поиске компромисса и взаимодействия. Он невозможен, пока есть такое явление, причем по обе стороны линии разграничения. И задача была произвести исследование, потому что масштабные исследования проводились на уровне там, да, в Украине, там какие-то глобальные по России какие-то были исследования, насколько я знаю. А вот на локальном уровне, вот на уровне Донецкой области пока ничего такого подобного не было. И мы вот решили своими силами проанализировать контент печатных средств массовой информации. Почему мы взяли печатные? Потому что электронные уже одна из организаций украинских мониторила, ДНРовские. Ну и еще потому, что не все печатные СМИ, вот ДНР особенно, доступны в PDF-е. И то есть, если интернет ты как-то можешь отследить, то печатные средства массовой информации, ну, многие просто не знают, вот на подконтрольной части, о чем вообще пишут и какая подача там материала на неподконтрольной территории. Это такой, некий такой, я не знаю, ну, закрытая, скажем так, информация для общества в целом в Украине. И мы вот решили проанализировать 4 газеты на неподконтрольной территории и взяли 4 газеты на подконтрольной территории Донецкой области и проанализировали их контент за, по-моему, 3 недели на предмет вот проявлений языка вражды.
Вообще война на востоке Украины, как, наверное, любая другая война, действительно должна была породить, и, как мы видим, породила целый пласт так называемого языка ненависти. Есть ватники, есть укропы, вышиватники, да кого только нету. Ваше исследование подтверждает сложившиеся стереотипы на этот счет или в чем-то развенчивает их? Этого языка ненависти оказалось больше, чем вы ожидали увидеть, или меньше?
Скажем так, ожидания со стороны неподконтрольной территории не оправдались в плане того, что языка ненависти там оказалось немного больше, даже намного больше, и проявления его, скажем, более изощренные. Есть официальный язык вражды, некоторые обороты, которые высказали, которые за 3 года войны уже стали, ну, почти официальными. То есть, если, да, так рассказывает представитель ДНР об обстреле, то у него там обязательно украинские каратели. Он при этом может дозевать уже, ему как бы уже, не знаю, спать хочется, кушать, и это, ну, это, как знаете, фигура речи уже. Это даже, ну, как, и нельзя сказать, что это уже вызывает какие-то эмоции по одну сторону разграничения, это как уже формализм какой-то превратилось. А есть, ну, масса публикаций, где видно вот, что у автора это неформальное отношение, то есть о, какие-то обороты новые постоянно ищут какие-то аналогии исторические, вот углубляются и пытаются сохранить этот градус ненависти, скажем, и напряженности. Это некоторые газеты на неподконтрольной территории, в частности, есть такая газета «Новороссия», в чем ее особенность, то, что там редакционную политику определяют вот, ну, откровенные русские националисты, нацисты, и поэтому вот такая агрессивная риторика. В то же время есть газеты, скажем, официальные, там «Голос Республики», «Донецкая Республика», которые претендуют вот на статус официальных, и у них в основном только вот канцелярский вот хейт-спич, то есть, условно говоря, он вышел, что-то там отбарабанил такое, там, украинские каратели и пошел. То есть, ну, не ощущается такого вот накала личностного.
Не могли бы вы привести несколько примеров вот из первой категории, когда видно, что это идет откуда-то из души у автора, что называется, что это искренние слова?
Ну, вот это есть в докладе, там, где он пишет, прочитал я заявление нашего лидера Захарченко о том, что укропии скоро конец, и возрадовался. Но потом подумал, а чего вот такие мысли? Там бандеровская нежить, нечисть, бить осиновый кол, такого плана выражения. То есть это, я даже там, интересно было, когда сводки ДНР и ЛНР печатали, у них есть там народная милиция, и об обстрелах. Что интересно, там даже различия были между подачей ДНР и ЛНР. У ДНР всегда это были украинские каратели, а ЛНР зачастую даже не писала, кто стрелял, а просто результат, что вот был обстрел, пострадало столько человек. То есть почему-то я для себя так и не понял причину, почему у них разный подход к сводкам. Ну, такого плана бандеровцы, каратели, расправиться, постоянный поиск каких-то исторических аналогий со Второй мировой войной, как там наказали предателей, потомки полицаев, такого плана, в общем, я это имею в виду.
Как обстоит с этим дело с украинской стороны? Насколько вообще люди черпают информацию из этих газет?
Для Донбасса характерно, вообще это многие эксперты, медиа подтверждают, тенденция такая, что доверие к местным средствам массовой информации выше зачастую, чем к всеукраинским. либо там, да, каким-то, ну, крупным изданиям, телеканалам. Люди предпочитают верить тем изданиям, которые работают у них в городе. Я бы даже сказал, не всегда оправданно, но такая тенденция есть. И мы взяли 4 газеты на подконтрольной территории. Но я бы хотел добавить, что, естественно, наше исследование, оно не претендует на какую-то истинность. И, скажем, естественно, 4 газеты – это, ну, достаточно мало, чтобы точно какие-то там, да, там тенденции определить и результаты иметь. Ну, определенные направления это позволяет уловить. И оказалось, что газеты, которые издаются непосредственно в Донецкой области, в городах Донецкой области, они менее склонны использовать этот хейт-спич в своей работе, чем издания на неподконтрольной территории. Это раз. А во-вторых, они используют хейт-спич в основном, они как трансляторами его являются. То есть они могут цитировать, там, допустим, штаб АТО Украины, когда там они называют, да, там, российско-террористические войска и какие-то такие обороты, либо чиновников. Да, вот губернатор Донецкой области использует слово «расист». У него там «Московия» все время такие. Но сами журналисты, они стараются избегать таких оборотов, и они вот концентрируются больше на гуманитарном срезе конфликта. То есть они освещают проблемы переселенцев, социальные проблемы, жизнь в серой зоне. И, на мой взгляд, довольно-таки как бы достаточно нейтрально в этом плане. Но тут есть и второй аспект, потому что в Донецкой области зачастую издания, и печатные в том числе, ну, как в принципе и по всей Украине, аффилированы с определенными финансово-промышленными группами и политическими партиями. То есть, условно говоря, вот у нас был мониторинг, у нас было 4 газеты, да, и из них 3 газеты так или иначе входят в орбиту людей из партии регионов, а теперь связанных, да, скажем, с оппозиционным блоком, можно сказать, либо связанными, вот, допустим, там 2 газеты, они напрямую подконтрольны Ринату Ахметову, украинскому миллиардеру. Одну из них возглавляет глава его гуманитарного штаба «Поможем» Рима Филь. И, естественно, это тоже отражается вот, ну, на их риторике. Мы посчитали, на скольких страницах встречается хейт-спич, скажем, мова вооруженная, чи мова вражды, язык вражды. То если брать СМИ ДНР «Ордло», это получилось, что где-то, ну, на каждой 4-й странице есть такие какие-то проявления. Почти 26% страниц изученных содержали какие-то вот агрессивные высказывания, которые провоцируют ненависть. Если брать с украинской стороны, то это около 3%, там, ну, чуть больше 2% страниц содержало такие вот высказывания. Это, по-моему, неплохой результат для украинских медиа. Это хорошо, но все равно все-таки для понимания ситуации во всеукраинском масштабе надо изучать более внимательно, скажем, все украинские средства массовой информации на это проявление.
С журналистом Виталием Сизовым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Одна из самых интересных премьер кинофестиваля в Карловых Варах – фильм Георгия Авашвили «Хибула». Это заключительная часть трилогии о новейшей истории Грузии. Вторая часть «Кукурузный остров» получила в 2014 году главную награду Карловарского фестиваля. С режиссером Георгием Авашвили встретился специальный корреспондент «Радио Свобода» на Карловарском фестивале Дмитрий Волчек.
Хибула – это деревенька на западе Грузии, где в 93-м году покончил с собой, а, возможно, был убит президент страны Звиадгам Сахурдия. Загадка этой истории, последнюю точку, в которой не смогли поставить несколько расследований, побудила Георгия Авашвили посвятить судьбе первого президента независимой Грузии заключительную часть своей кинотрилогии. Это давний проект, который долго не мог получить Грузии государственное финансирование, по всей видимости, по политическим причинам. Над фильмом работала международная команда, сценарист из Голландии Ролф Ян Минибу, увлекшийся историей Гамсахурдия, а главную роль сыграл иранский актер Хасейн Махджуб. Он не смог приехать в Карловы Вары, потому что не получил визу. Георгий Авашвили решил рассказать только историю последних 50 дней жизни президента, когда тот с маленькой группой сторонников скитался по горным деревням, ночуя у случайных людей и скрываясь от преследования новых властей, поддержанных Москвой, хунты, как он говорил. Готовясь к съемкам, Авашвили и его команда повторили путь Гамсахурди, встречались с людьми, которые его видели в последние дни жизни. Я попросил режиссера рассказать об этой поездке.
Мы это делали еще в 2010 году, когда мы путешествовали вместе с моим сценаристом Рулов Ян Минебо, который из Голландии, он уже работал со мной на Кукурузном острове. Так что у нас уже есть какое-то тесное отношение к работе. И, конечно, с самого начала мы изучали все, что было написано и рассказано людьми, и все материалы, которые вообще мы могли найти. И потом мы вот именно конкретно научили этот маршрут, как они шли в течение 50 дней в Западной Грузии на верхнее Самегрело, это близко Кавказских гор. И мы поехали там и шаг за шагом преследовали путь этих людей. Мы, конечно, встретились, во-первых, мы видели все локации, где они ходили, где они останавливались, говорили со всеми, кто еще был жив. Конечно, уже многие не были в живых, и было очень странно для нас, когда узнавали, что многие от них скончались в каких-то разных непонятных ситуациях, неясных ситуациях, которые были главные свидетели этих событий.
То есть вы думаете, что кто-то убивал, убирал свидетелей?
Это, конечно, очень трудно сказать, но, например, семья Хибуле, где случилось это вот последний момент, где был, эти люди как-то умерли. Муж, жена там внезапно заболели и так далее. Вот. И вся эта семья просто исчезла, вообще исчез. И потом арестовали их сын, у них был один сын, который был в это время там, и его скоро после этих событий арестовали, как он убил кого-то, другого соседа, и отправили его в тюрьму. А муж с женой, они, которые были главными свидетелями. И мы узнавали на дороге, что вот многие люди так и ушли из жизни, внезапно или в каких-то обстоятельствах. Я понимаю одно, что, конечно, это была запланированная операция, когда преследовали президента тогда. Главная задача, как мы знаем, была, чтобы вынудить его, чтобы он оставил страну.
Вернулся в Чечню, да?
Вернулся в Чечню или просто уехал из страны, потому что Шеварднадзе, его правительство, думало, что если он опять будет оставлять страну, тогда президент, который два раза убегает из страны, ну, уже не так опасен политически. Они могли, конечно, его арестовать, могли его убить, но это, конечно, было невыгодно для правительства, которое нуждал легитимации.
Да, ну, по имиджу, да.
Да, и у них не было легитимации, потому что существовал пока еще избранный президент, который не оставил свой пост, его просто выгнали.
Режиссер Георгий Авашвили. Сценарист Ролф Ян Минебу воспринимает последнее путешествие Гамсахурди как своего рода повторение «Крестного пути». Фильм даже хотели назвать «Голгофа». Еще одна параллель с «Королем Лиром». Поразительно, что именно эту пьесу Шекспира перевел на грузинский «Звиад Гамсахурдия». А завершается фильм Хибула мрачным стихотворением первого президента Грузии, в котором он фактически предсказал свою гибель. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Карловы Вары.
И в завершении нашей программы о печальной новости скончалась Светлана Кармалита, сценарист, вдова кинорежиссера Алексея Германа, с которым она работала над многими его фильмами. Мой собеседник Алексей Злобин, режиссер театра и кино, автор книги «Яблоко от яблони», значительная часть которой посвящена рассказу о работе над последним фильмом Алексея Германа «Трудно быть богом». Светлана Кармалита была соавтором сценария этого фильма и активно участвовала в съемках. Алексей, о Светлане Кармалите говорят, ну, прежде всего, как о жене Алексея Германа, выдающегося кинорежиссера. Но сегодня хотелось бы поговорить именно о ней. Как складывалась ее творческая судьба? Как она работала со своим мужем? Какую роль она играла в этом тандеме?
Вы знаете, я бы вот применительно к тому, что сейчас в первую очередь всплывает в воспоминании, в образе Светланы Игоревны, я бы, наверное, определил таким словом уже очень немодным, наверное, словом, верность. И эта верность, она шире и больше, чем, допустим, верности коллеги, одного коллеги другому, да, в данном случае супруге, своему супругу Алексею Юрьевичу Герману, потому что во многом и дух съемочной площадки, съемочного процесса, атмосфера, его температура настолько сильно зависели от ее участия, от ее влияния в данном случае. Ведь в этом довольно продолжительном процессе создания фильма на разных этапах его работы далеко не всегда даже присутствовал сам Алексей Юрьевич, потому что многое отдавалось в разработку. Нужно было отрепетировать и приготовить какую-то сцену или провести какие-то пробы. И этот процесс далеко не всегда был в присутствии Германа, но он всегда был в присутствии Кармалита. Он всегда был в ее очень точном творческом взгляде, в ее коррекции всего происходящего, в удивительной верности тому, о чем они с Германом сговорились, о том, какой должна быть сцена, о том, какой должна быть краска, о том, какой должен быть этюд. Она удивительным образом умела играть его как партнера и его замысел, но при этом абсолютно она была в моем представлении, в том, что я видел, как я это понимаю, она, конечно же, была, безусловно, соавтором. Не случайно Алексей Юрьевич сам рассказывал, что когда они писали совместно сценарий, да, ведь творческий тандем, написание сценария, он часто повторял такую поговорку английскую, очень ее любил: «Привидение нельзя увидеть вдвоем». Он это говорил о кино, о том, что вообще-то соавторство, по большому счету, невозможно, но возможно супруг, дружество, общее служение какому-то тому найденному точному камертону правды в искусстве, в делании того, чему они себя оба посвящали. И он, например, описывал, как они вместе писали сценарий, с его слов. Герман сочиняет какую-то сцену, и вот спиной к нему за письменным столом, за печатной машинкой Светлана Игоревна. Он по ее спине понимал, туда или не туда идет фраза, туда или не туда идет мысль, точна или не точна реплика. Например, когда решался очень важный вопрос о том, кто будет играть главную роль в картине «Трудно быть Богом», три блестящих, прекрасных кандидата, Александр Лыков, Аркадий Левин и Леонид Ермольник, они оказались форвардами в этом потоке прохождения проб, и нужно было выбрать, кто из них. Это был сложнейший, напряженный момент, когда просматривались пробы, сделанные и тем, и другим, и третьим, и нужно было выбрать, кто же будет играть главную роль в картине. И я помню, как собрали всех тогда, и администрацию, и режиссерский цех, и гримеры, и костюмеры. Были все тогда, и все вместе смотрели эти пробы, и каждый должен был высказаться, потому что Герман слушал каждого. Ему было важно понять, насколько откликается, и какой краской, и какой нотой тот персонаж, с которым, во-первых, предстоит пройти такой большой путь в процессе создания этой работы, во-вторых, видеть его зрителю на экране. И когда дошло дело до «Кармалита», она была, естественно, предпоследней перед тем, что говорил Алексей Юрьевич, и нужно было каким-то образом суммировать эти очень спорящие между собой резюме и предпочтения членов съемочной группы и всего нашего творческого коллектива. И «Кармалита» тогда сказала замечательные слова, когда я понял, что, конечно, она... Здесь нельзя разделять, кто первая, кто вторая скрипка. Она сказала: «Леша, ты должен выбрать не актера, который у тебя сыграет главную роль. Ты должен выбрать фильм, который ты будешь снимать. Если это будет Аркадий Левин, это будет сказка, равная тому, что написали Стругацкие. Если это будет Александр Лыков, это будет приключенческое, авантюрное, очень динамичное, энергичное кино. Если это будет Леонид Исаакович Ермольник, это будет довольно страшная, правдивая, хроникальная и очень сложная картина». И тогда я понял, какая «Кармалита» умная. Герман 2 недели думал, он выбрал Ермольника, нам всем это известно, но вот именно этот эпизод я вспоминаю тогда, когда художник всегда стоит в, не то чтобы в растерянности, а в ошеломленности перед большим количеством вариантов и решений того или иного эпизода или каких-то больших серьезных решений картины. И как важно, когда правильно чувствуемый тем, кто с ним рядом, он может быть уточнен, верный точной, настоящей формулировкой. И в этом, конечно, Светлана Игоревна была настоящим соавтором Алексея Юрьевича. Я уже не говорю о съемочном процессе.
Ну, понятно, что Светлана Кармалита была личностью. Как вы считаете, почему она не старалась, не пыталась работать отдельно от Германа?
Ну, как сценарист, я сейчас не историк, в данном случае ни их семьи, ни кинопроцессов, которые происходили тогда в Советском Союзе. У нее была своя творческая жизнь, своя творческая судьба и довольно богатые в этом плане и корни, и, как сейчас принято говорить, бэкграунд. Но они встретились с Алексеем Юрьевичем, как я понимаю, все-таки на общую судьбу, в которой невозможно сказать, что из-за, допустим, творческого авторитета или мощности одного из двоих этих людей, чья-то жизнь, например, не сложилась, потому что в каждом кадре, в каждом решении, в любом моменте всегда был поворот Алексея Германа на Светлану Игоревну, и вопрос либо звучащий, либо только в глазах, туда или не туда, так или не так. Вот этот детектор верности решения, как он играет главную роль или второстепенную, он опосредован или он безусловно главный. Это был дуэт. Это был дуэт. Здесь нельзя говорить о том, что кто-то оказался в тени кого-то, потому что те риски и те сложности, на которые шел Герман, он бы, конечно, без такой мощнейшей, серьезной, глубокой, проникновенной, всеобъемлющей поддержки, он бы, конечно, просто не смог пройти этот путь, если бы не Кармалит.
Ну, большие фильмы даются большой кровью. О сложности характера Алексея Германа ходят легенды. Какой была по характеру Светлана Кармалит?
Она была, трудно произносить, в прошедшем времени, она невероятно экспрессивный человек, импульсивный, невероятно умный. И, знаете, бывают спонтанные какие-то ситуации тактического характера, когда может быть проявлена какая-то эмоция, пусть даже разрушительная или просто жаркая, опасная и так далее, но она всегда очень точно чувствовала стратегию всего происходящего и совершала те правильные ходы, в которых вот этот огромный корабль, вот она как лоцманом была, знаете, как штурманом была, она держала этот фарватер, она все время держала этот маяк, и, конечно, это была взрывная пара, уж известно тем, кто близко знал, да и во многом это и в каких-то документальных фильмах, и в передачах о них рассказывалось, и в интервью, там бесконечное количество расставаний и встреч, но всем было понятно, что они друг без друга, конечно, совершенно не могут, и не в лирическом плане, а я в данном случае говорю о том, как строился процесс. Она была подчас, конечно, невыносимо сложна, потому что иногда, знаете, вот в этих огромных процессах, когда такое количество составных, как важно продышать ситуацию, как важно ее промоторить, как важно придать ей ту энергию, которая позволит на определенных необходимых скоростях чему-то случиться. Без этого невозможно, потому что что-то требует быстрых скачков, что-то требует какой-то обдуманности. И она вот эту партитуру, она очень точно чувствовала. И, конечно, ее характер, ах, не сахар, ах, не сахар. Для меня это был дебют в кино. Я начинал только учиться кинематографу и взаимоотношениям в группе, и всему-всему. Я помню бесконечно, знаете, как дедовщина, она меня все время строила. Почему артист идет из гримерной до режиссерской без сопровождения? Почему вот тот и тот? Я еще не имел никаких ответов на эти вопросы.
Вы имеете в виду съемки фильма «Трудно быть богом»?
Конечно, я имею в виду съемки фильма, в данном случае даже скорее подготовку фильма «Трудно быть богом», потому что именно эта подготовка была моим входом в этот процесс. Но когда была первая проба огромная на пленэре, на природе, это зимой на Финском заливе проводилась проба с огромным количеством людей, массовки, коней, каскадеров, были построены декорации. Впервые я был ассистентом на площадке, впервые начать с мегафоном в руках все это собирать, всем этим управлять. И тогда подошла, я помню, подошла ко мне Светлана Игоревна и сказала: «Молодец, как ты хорошо, здорово покрываешь площадку». И я, если до этого момента наши отношения, как мне казалось, я все время был под прицелом очень бдительного такого, вот я не случайно употребил слово «дедовщина». Она умела воспитывать круто и жестко, и мне казалось, что же она надо мной издевается все время, что это происходит. То здесь я услышал слова поддержки: «Молодец, мальчик, у тебя получается». И с этого момента я понял, что она, вот как-то, знаете, так выбрала меня как сотрудника. Она поняла, что я в этих своих качествах полезен этому процессу, и, конечно, она все полезное и настоящее она отбирала. И дальше я все время чувствовал ее поддержку, мы на одну мельницу воду лили.
Ну и возвращаясь к Алексею Герману, говорим ли мы, говоря об Алексее Германе и Светлане Кармалите, говорим ли мы о большой любви?
Безусловно, безусловно, это так, потому что то качество, я не думаю в первую очередь о себе, а я думаю в первую очередь о тебе, я думаю о том и делаю, чтобы ты сказал, чтобы у тебя получилось, конечно, это огромная, настоящая любовь, самопожертвование, отдача, это бесконечное внимание. Внимание со стороны Германа, туда или не туда, то или не то, он был, ну как, здесь очень хочется избежать личного аспекта этих отношений, потому что это всегда для нас тайна, и никто не вправе, даже из самых близких людей, говорить, да, там это была любовь, нет, это не было любовью. Но то, что весь процесс 15-летний, я не все 15 лет был на картине, а приходил на нее этапами и уходил, то, что я видел... Такой близости, такого взаимопонимания, такого горячего и ревностного отношения друг к другу встретить сложно. Это было настоящей любовью.
Режиссер театра и кино Алексей Злобин, памяти Светланы Кармалиты. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 4 июля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.